Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа из цикла «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой коллега Дмитрий Захаров, к сожалению, приболел, поэтому я сегодня в одиночестве, ну, в одиночестве среди ведущих. Гость как, у нас, как обычно, есть, и я рад его представить. Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, востоковед. Здравствуйте, Анатолий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте. Будем о чем говорить? Будем говорить о некоторых страницах той географической части войны, которая вообще-то очень плохо, по-моему, известна и такая терра инкогнита, я бы сказал.
Ну, очень плохо, не особо, не очень хорошо.
Не очень хорошо. Ну, будем дипломатами. Будем дипломатами, и речь пойдет о Японии. Ну, Анатолий Аркадьевич вообще довольно известный, не довольно, а просто известный специалист по Японии, востоковед. И когда мы, так сказать, заявили нашу тему, Япония во Второй мировой войне, это, конечно, тема совершенно необъятная, она большая, мы все охватить не сможем. Мы будем брать такие ключевые, что ли, моменты этой истории. Ну и, наверное, все-таки в основном, конечно, сконцентрируемся на августе 45-го года, августе-сентябре, я бы сказал, через тире 45-го года. Тем более, что впервые, если кто не знает, то знайте, впервые в этом году совершенно официально празднуется конец Второй мировой войны. И это
день окончания Второй
день
мировой
окончания,
войны.
День окончания Второй мировой войны, 2 сентября. Хотя как-то мы привыкли за 65 лет, что вот все 9 мая, там, ну, в Европе 8 мая. Вот решили, видимо, в истории Второй мировой войны отойти от такого евроцентризма и все-таки обратить внимание и на, хотел сказать, Восточный фронт, но это имеет совершенно другой уже смысл, поскольку когда мы говорим Восточный фронт, мы имеем в виду именно Советский фронт по отношению к Германии,
да-да.
Но по отношению к Советскому Союзу Восточный фронт – это именно Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Это все то, что, так сказать, на востоке нашей страны. Вот такую тему мы заявили. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок, вы знаете, но повторить все равно не мешает. И еще, конечно, должен предупредить и сказать вам, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы», как обычно, уже работает веб-трансляция, и вы можете лицезреть нашего гостя, так что все у нас готово к программе. Анатолий Кошкин, наш сегодняшний гость, как я только что выяснил перед самым эфиром, только что буквально вернулся с Сахалина, да? Анатолий Аркадьевич, именно так.
Из Южно-Сахалинска.
Из Южно-Сахалинска, где, кстати говоря, впервые, да, опять же, были официальные торжества по поводу окончания Второй мировой войны, а именно 2 сентября 1945 года, плюс 65, значит, соответственно,
да.
65 лет со дня окончания Второй мировой войны. Ну, я вас не буду спрашивать, наверное, там, как проходили эти торжества, но вот ваше отношение вообще к этому, это правильное решение? Это в какой-то степени восполняет там, тот пробел, если хотите, 65-летний фактически, вот по отношению к, ну, опять же говорю, Восточный фронт, но понятно, о чем идет
да.
речь.
Ну, во-первых, я рад, Виталий Иванович, в очередной раз с вами,
да,
с вами побеседовать.
Встречались.
Тем более, наши предыдущие беседы тоже, на мой взгляд, были весьма содержательными и вызвали определенный интерес у радиослушателей. Я не только считаю, что это уместно и вовремя. Это указ президента о введении в реестр дней воинской славы и памятных дней России этой даты, это насущная необходимость. А кроме всего прочего, это восстановление исторической справедливости. Вы не совсем правы, когда говорите, что 65 лет у нас не было этого праздника. Этот праздник был официально утвержден
да что?
Президиум Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днем Победы над Японией. И этот день после войны являлся праздничным днем.
Да что вы говорите?
Да.
Вот я этого
была
даже не знал.
Учреждена...
А потом что?
Потом постепенно все? С приходом Никиты Сергеевича как-то это все стали, значит, сначала отменили выходной день, а потом все меньше и меньше стали.
Ну, выходной день, вообще, чтобы выходного дня не было и 9 мая, да, во время Дня Победы.
Ну, насколько я помню, 9 мая всегда был
праздником. Нет, при Сталине не было.
Да, но надо будет...
Ну, ладно, это отдельная история. Давайте уж... Давайте на вас...
На моей памяти всегда было.
На нашей с вами памяти, конечно. На нашей с вами памяти, конечно.
Я должен вам сказать, что на Дальнем Востоке всегда эта дата отмечалась. Даже тогда, когда ее перестали уже считать праздником таким вот официальным, да? В Хабаровске, во Владивостоке, на Сахалине, на Камчатке были парады, салют, как правило, в этот день. И, в общем-то, и особенно на Сахалине, там они решением Сахалинской думы несколько лет назад ввели праздник, ну, в областном, так сказать, масштабе, 3 сентября. Не ввели, а восстановили 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией. Поэтому в этом году... Мне кажется, совершенно правильно, в день 65-летия, в год 65-летия окончания войны, восстановления исторической справедливости. И, понимаете, это, кроме всего прочего, мы отдали дань, наша страна, тем людям, которые погибли. Ведь, вы знаете, я даже вот это очень трогательно для меня такой момент. Я много пишу на эту тему, и я получил однажды письмо от одной женщины, старушки уже. И она пишет, говорит: Анатолий Николаевич, вы меня извините, вот мой муж лейтенант был, он прошел всю войну с Гитлером, с гитлеровской Германией. А потом мы уже собирались встречать его. Его отправили на войну с Японией, и он там погиб. Неужели действительно такая вот была необходимость участия Советского Союза в войне? Ну, ей можно это простить, но в действительности это очень серьезный вопрос.
Это серьезный вопрос, потому что мы действительно плохо очень знаем эту историю. Вот давайте, кстати говоря, это очень хорошо вы подвели, что ли, к этому вопросу, насколько это была необходимость. Для того, чтобы понять, была эта необходимость или не была эта необходимость, нам нужно хотя бы коротко вообще историю взаимоотношений Советского Союза и Японии. Да? Ведь в 1941 году, насколько известно, был подписан договор о нейтралитете. Да?
Пакт о нейтралитете.
Пакт о нейтралитете.
Советско-японский пакт о
нейтралитете. И, как ни странно, хотя мы всегда в истории изучали ось Берлин-Токио, и Берлин-Рим-Токио, антикоминтерновский пакт и так далее. То есть Япония всегда выглядела противником Советского Союза. А в то же время... Значит, вдруг обнаружилось, ну, вдруг для тех, кто там недостаточно внимательно изучал, да, историю, что, в общем-то, на протяжении всей Великой Отечественной войны, то есть 41-го года, мы находились в состоянии нейтральных отношений с Японией. Да, почему вообще так сложилось?
Да, это очень
нет ли такого вот противоречия между врагом и нейтралитетом?
У нас не так много времени, поэтому, значит, лапидарно...
Ну, хотя бы, да, по пунктам. Схематично.
Во-первых, я хочу обратить внимание, что Япония после восстановления дипотношений в 25-м году, она была головной болью для нас, это был основной источник военной опасности. Ну, вы знаете, Гитлер пришел только в 1933 году, а у нас еще до 1933 года были события на нашей границе. Это белогвардейские части, поддержанные японцами, постоянно совершали набеги на Дальнем Востоке. Потом китайские милитаристы тоже, так сказать, вот, в известной степени выполняя волю японцев, совершали провокации. А потом 1931 год. Оккупация Японии Маньчжурией.
Ну, кстати говоря, извините, я вас перебью, но многие, я знаю, особенно востоковеды, которые, ну, естественно, у них особое такое пристрастие к Востоку, считают, что это вообще чуть ли не начало Второй мировой войны, что отнюдь не
1939
год.
Не только наши востоковеды, в Китае так многие считают.
Они
имеют на это основание, потому что вот я вам должен сказать, что мы считаем, что Вторая мировая война официально началась 1 сентября нападением гитлеровской Германии.
На Польшу.
39-го, да. На Польшу. Но к этому времени уже около 10 лет шла бойня Японии в Китае. За это время погибло, было убито около 20 миллионов китайцев. Они как это, входили в состав тех войск, которые вели, участвовали во Второй мировой войне?
Учитывались ли это среди жертв, да, Второй
да.
мировой войны?
Поэтому это вопрос очень многогранный. В Китае, например, их можно понять, они считают, что война началась именно в 1931 году, или, по крайней мере, в 1937 году, когда началась полномасштабная война Японии против Китая. Так вот, возвращаясь к нашим отношениям с Японией, казалось бы, ну, хорошо, вот японцы, вернее, хорошего, ничего хорошего нет, захватили Маньчжурию. Но это принципиально для нас изменило ситуацию. Мы стали сопредельным государством с агрессивной милитаристской Японией, понимаете? Одно дело, когда она была у себя на островах, другое дело, когда они стали создавать базы и ставить свои дивизии на наши границы. Отсюда Хасан, отсюда Халхин-Гол, и так далее, и тому подобное. Ну, вот вы говорите, что, дескать, вот мы, значит, заключили пакт. Ну, во-первых, мы пакт заключили сначала с Германией, как вы знаете, в 1939 году, 23 августа. Цель заключения пакта с Японией была такая же, как и при заключении пакта с Германией. То есть, вот, хотя бы на время оттянуть вовлечение Советского Союза во Вторую мировую войну, как на Западе, так и на Востоке. В то время для японцев тоже важно было не допустить начала войны с Советским Союзом до того момента, который японцы сочли бы для себя благоприятным. Это вот сущность так называемой стратегии спелой хурмы. То есть они всегда хотели напасть на Советский Союз, но опасались. А им нужна была ситуация, когда Советский Союз будет вовлечен в войну на Западе, ослабнет, выведет основные свои силы для того, чтобы спасать ситуацию в европейской части своей страны. И это позволит японцам малой кровью, как они говорили, отхватить все то, что, на что они нацеливались и в 18-м году, когда совершали интервенцию. То есть, по крайней мере,
ну,
до
хорошо,
Байкала.
Тогда смотрите, тогда вот что получается. Тогда ту логику, которую вы только что изложили, она фактически сработала. И, в общем-то, Германия напала на Советский Союз, и произошло столкновение. Так вот, да. Вам вроде как бы удобный случай. Все силы отвлечены в основном на тот фронт, на европейский. И вот почему японцы так и не напали на Советский Союз?
Очень хороший и закономерный вопрос. Значит, я могу вам сказать, что документы Генштаба опубликованы 2 сентября.
Генштаба японского.
Да, конечно. 2 июля 1941 года состоялось императорское совещание, на котором решался вопрос, что дальше делать в условиях начала войны Германии с Советским Союзом. Ударить сразу на север, помочь Германии и успеть захватить то, что было запланировано, то есть Дальний Восток и Восточную Сибирь, или идти на юг. Ибо американцы, как вы знаете, объявили эмбарго, и японцы оказались перед перспективой нефтяного голода. Флот выступал за то, что надо идти на юг, потому что без нефти Японии было бы продолжать войну трудно.
Невозможно.
Армия, традиционно нацеленная на Советский Союз, выступала за то, что нужно. Это один из тысячи шансов, как они называются. Сенгуитику. Сензайтику. Шанс воспользоваться советско-германской войной для того, чтобы добиться своих целей в отношении Советского Союза. Почему не смогли? Уже все было подготовлено. Квантунская армия, которая располагалась на границе с Советским Союзом, была усилена, доведена до 750 тысяч, и был составлен график ведения войны. Была определена дата 29 августа 1941 года. Япония должна была вступить, а вероломно ударить в спину, так сказать, Советскому Союзу. Почему это не произошло? Сами японцы это признают. Два фактора. Первый. Они ожидали, что... Да, почему 29 августа был крайний срок? Потому что потом осень, распутица. У них опыт был ведения боевых действий зимой, который для Японии очень неблагоприятно, значит, окончился. Первое. Гитлер не выполнил свое обещание осуществить блицкриг и захватить Москву через 2-3 месяца, как планировалось. Да? То есть хурма не созрела. А второе, это главное, это то, что Сталин все-таки проявил выдержку и не сократил войска на Дальнем Востоке и в Сибири настолько, как хотели японцы. Японцы планируют, чтобы он сократил на 2/3. Он сократил примерно наполовину. И это не позволяло помнивших уроки Хасана и Халхин-Гола японцам ударить Советскому Союзу в спину с востока. Два фактора основных.
А то, что вы сказали насчет того, что, так сказать, ну, отвлекли американцы?
Американцы никого не отвлекали.
Ну, отвлекли не потому, что они намеренно это делали, а просто...
Значит,
это был выбор, что японцы...
Японские документы.
Выбор.
Воспользоваться зимой 1941-1942 года для решения вопроса на юге. Получения источников нефти. А весной вернуться к вопросу о нападении на Советский Союз. И это японские документы.
И все-таки не вернулись. С другой стороны, объясните, пожалуйста, было ли давление на японцев со стороны союзников их, то есть со стороны Третьего Рейха?
Безусловно. Когда Мацуока, министр иностранных дел, посетил в апреле 1941 года, это еще до войны, Берлин, Гитлер считал, что он легко справится с Советским Союзом, и ему не потребуется помощь
японцев.
Он направлял японцев на юг, на Сингапур, на Малайю. Для чего? Для того, чтобы сковать там силы американцев и англичан с тем, чтобы они не использовали эти силы в Европе.
Но и в то же время, смотрите, что получилось. Нападением японцев на Америку, да, спровоцировали как раз Вашингтон на то, что они, в свою очередь, объявили войну в Германии.
Безусловно.
Да?
Да, но они объявили войну Германии, но не выступили этой войной на западе Европы, правильно?
Ну да, да, безусловно.
Хотя они, конечно, помогали Великобритании, потом они, значит, по Ленд-лизу и нам помогали, но второго фронта не было. А это, кстати, вот вовлечение японцами их в войну на Тихом океане в известной степени сдерживало, конечно, они же не могли тоже.
Вот если все это суммировать, я понимаю, что у нас времени не так много, чтобы все аспекты осветить, но, короче, вот ваш вывод. Не было ли вообще такой судьбоносной, я бы сказал, тактической ошибки с обеих сторон, я имею в виду, с обеих сторон оси, я имею в виду и Берлин, и Токио?
Ну, понимаете, вот очень многие у нас, кто не видел японские документы, не читал, значит, секретные стенограммы совещаний высшего командования, часто называют японцев авантюристами, что вот этот удар был на Перл-Харбор, это авантюра. В действительности все просчитывалось очень тщательно. И Ямамото, значит, командующий вот этой вот, значит, ударной группы, которая нанесла удар по Перл-Харбору, он говорит, что год-полтора мы будем одерживать победы, потом ничего не могу гарантировать. Понимаете? То есть тут речь идет о том, что, конечно, элемент авантюризма был, но сейчас вот японцы, они утверждают, что, понимаете, мы оказались в такой ситуации, когда для спасения нашей нации, то есть нас вот окружили Америка, Великобритания, Голландия перерезали нам доступ нефти, заморозили наши активы. И главное еще, не главное, но важное, прекратили поставки металлолома. А без металлолома японцы не могли создавать новые виды вооружений и так далее и тому подобное. Строить флот.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, сделаем небольшой перерыв, а после него продолжим беседу с Анатолием Кошкиным. Всего доброго.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Напомню, что это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас доктор исторических наук, востоковед Анатолий Кошкин. Мы продолжаем беседу о советско-японских отношениях в годы войны. И, Анатолий Аркадьевич, такой к вам вопрос. Ну, хорошо, так сказать, мы так более-менее примерно пытались определить, почему так японцы не напали на Советский Союз.
Хотели, но не смогли.
Теперь вопрос обратный. Почему же тогда Советский Союз, несмотря на пакт о нейтралитете, все-таки напал на на Японию? В 45-й год, да, февраль, Ялтинская конференция, и там Советский Союз дает обещание все-таки нарушить пакт о нейтралитете и напасть. Это было обещание союзникам, правильно?
Все правильно, за исключением слова «напасть».
Не защититься
напала
же.
Напала Германия вероломно на Советский Союз. Напала Япония на Россию.
Глаголы, да.
На Россию в 1904 году. Напала Япония на Перл-Харбор.
Так.
Под покровом ночи. А мы вступили в войну с милитаристской Японией по настоятельнейшим просьбам нашего союзника Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Мы обещали, по-моему, через 2-3 месяца после окончания войны в Европе. Да?
До этого еще факты были, понимаете, вот
на следующий
день после Перл-Харбора Рузвельт обратился к Сталину с просьбой помочь в войне с Японией. Но вы понимаете,
то
в это время...
Еще тогда.
Да, в 41-м году.
То есть для Америки второй фронт был там.
Получается. С нашей стороны.
Они просили открыть второй фронт
на Дальнем Востоке и оказать помощь. Но, естественно, Сталин не мог тогда. Он очень вежливо объяснил, что все-таки главным противником для нас является Германия. И дал понять, что давайте сначала Германию разобьем, а потом, значит, вернемся к этому вопросу. И действительно вернулись. В 43-м году Сталин обещал...
В Тегеране.
Обещал после победы над Германией вступить в войну против Японии. И это очень воодушевило американцев. Они, кстати, перестали планировать серьезные сухопутные операции, ожидая, что это будет роль выполнена Советским Союзом. Понимаете? Вот. Но тут ситуация стала меняться, когда американцы почувствовали, что вот-вот у них появится атомная бомба. Если Рузвельт был полностью и просил Сталина неоднократно, всяческими, так сказать, используя и дипломатические, и политические, и личные, так сказать, какие-то контакты, да, вот, то Трумэн, придя к власти, который был, естественно, более антисоветски настроен, вы знаете, что ему принадлежит известная фраза после нападения Гитлера на Советский Союз, что... Пусть они убивают как можно больше друг друга, с тем, чтобы, значит, и Германия, и Советский Союз...
По-моему, этим были заняты все.
Во всяком случае, это тот Трумэн, да, который вот в 1941 году, да, и стал, значит, президентом после смерти Рузвельта. И он оказался в очень серьезном положении. С одной стороны, ему вступление Советского Союза уже по политическим мотивам было невыгодно, потому что это давало право голоса Сталину при урегулировании в Восточной Азии, не только в Японии. Это Китай, огромный Китай, страны Юго-Восточной Азии. А с другой стороны, военные, хотя и рассчитывали на эффект атомной бомбы, но не были уверены, что японцы сдадутся. И так оно и произошло. После бомбардировки Хиросимы Япония не собиралась капитулировать. Хотя и американские ученые, и в Японии многие говорят...
Это 6 августа, да?
6 августа, да. Общее представление такое, вот американцы использовали атомные бомбы, и Япония капитулировала.
Ну, смотрите.
Не так это было.
Хорошо, тогда вот такой вопрос. Насколько, вот в моем представлении, вернее, мое представление, наверное, не с потолка, так сказать, упало, да, вот наше поколение всегда изучало вот этот вот кусок, если хотите, истории военной следующим образом. С одной стороны, это война и бои между советской армией и так называемой Квантунской армией. С другой стороны, была бомбардировка Америкой, значит, Хиросима-Нагасаки. Известные два факта. Но они всегда как бы существовали отдельно друг от друга. Да? Вот есть Америка, которая там на мирное население сбросила атомную бомбу. Есть Советский Союз, который, так сказать, выиграл там войну за несколько дней буквально. Кстати, но это отдельный вопрос про Квантунскую армию. Есть какая, если хотите, политическая взаимосвязь, да и военная тоже, между этими двумя событиями?
И военная, есть ли она, и, военная и политическая связь самая тесная. Самая тесная.
Это что? Это помощь друг другу или это конкуренция друг другу?
Понимаете, одна из моих статей, вот недавно я писал, что холодная война началась в Хиросиме 6 августа.
Вопрос по ходу. Хиросима, это так правильно по-японски? По-японски, да. А то мы привыкли. Хиросима.
Да.
Хорошо.
Нет.
Вы же знаете японский язык.
Да. Называется, да. В Японии называется Хиросима. Наши недруги обвиняют Сталина в том, что он после бомбардировок, он, естественно, не знал ничего. Кстати, есть
вопрос вообще, было ли это согласовано со Сталином?
Совершенно нет. Нет, в Потсдаме Трумэн вне, так сказать, рамок конференции, где-то там во время
кулуарных переговоров,
кофе-брейка, да, по согласованию с Черчиллем, подошел к Сталину и сказал, что мы создали огромную бомбу огромной мощности. Сталин, к его удивлению, никак не отреагировал. И они даже подумали с Черчиллем, что он не понял, о чем идет речь. Хотя Сталин все прекрасно понял.
Это известный факт.
Так вот, но даты, естественно, Сталин не знал. Потом он, может быть, он и имел эту информацию.
Тогда, извините, сразу, чтобы было понятно, обратный вопрос. Знали ли американцы о дате вступления, как вы говорите, в войну советской армии против Японии?
В середине мая 1945 года специально Трумэн послал своего помощника, в свое время, значит, близкого соратника и помощника Гопкинса, и поручил послу Гарриману выяснить этот вопрос. И Сталин открыто сказал, к 8 августа мы будем готовы приступить к действию в Маньчжурии. То есть они обвиняют нас, что Сталин, зная, так сказать, вот, что американцы уже используют атомную бомбу, постарался успеть вступить в войну. А я считаю, что наоборот, американцы, зная, когда Сталин собирается вступить...
Откуда они знали-то все-таки?
Сталин сказал американцам...
Но не в мае же еще, он не знал точную дату, 8 августа.
Сталин сказал 8 августа. Почему? Потому что в Ялте он обещал через 2-3 месяца после разгрома Германии.
2-3 месяца это достаточно все-таки...
Ну, 2-3 месяца. Вот смотрите, 8 мая капитулировала Германия. Ровно через 3 месяца, 8 августа, Сталин вступает в войну. Но главное это тут политическая задача. Сколько бы сейчас американцы не объясняли использование атомной бомбы стремлением спасти, значит, жизни своих парней, все это, конечно, было. Но главное это было... запугать Советский Союз, показать всему миру, какое оружие есть в Америке, и продиктовать условия. Есть документы, где прямо ближайшее окружение Трумэна заявляет, что атомная бомба позволит нам продиктовать условия послевоенного мира и стать, так сказать, вот, главенствующей нацией в послевоенном мире.
Анатолий Аркадьевич, еще один вопрос, который, собственно, я уже начал задавать, но его чуть-чуть отложил. Это вот по поводу все-таки Квантунской армии. Значит, опять же, во всех учебниках, которые мы изучали, вот везде фигурирует миллионная Квантунская армия. Миллионная Квантунская армия, там что-то 1500 самолетов, 6000, то есть достаточно большая сила. И очень быстро она капитулировала. Это что, было некое такое преувеличение этой силы? Почему так быстро, японцы не самые плохие вояки, да? Почему так быстро вот эта вот пресловутая Квантунская армия капитулировала и, собственно говоря, так быстро закончилась война, скажем, да?
Ну, во-первых, я вам должен сказать, что Квантунская армия, конечно, была мощная, но когда наши политики, а потом за ними историки, стали использовать термин «миллионная Квантунская армия», здесь немножко надо, в общем, разобраться. Дело в том, что собственно Квантунская армия плюс 250 тысяч военнослужащих марионеточного режима Маньчжоуго, созданные на территории оккупированной, значит, Маньчжурии, плюс несколько десятков тысяч войск монгольского князя Дэвана, и плюс группировка в Корее довольно сильная. Вот все это, если объединить, да, кстати, плюс войска на Сахалине и на Курильских островах, все это давало миллионную армию. Но когда мне японцы говорят, что это, к 45-му году армия была ослаблена, что там было уже очень многие выведены на юг, я им говорю, ну, давайте с арифметикой-то не спорить. Только одних военнопленных 640 тысяч Советский Союз взял. Это уже свидетельствует о том, насколько мощная была группировка. А почему победили? В двух словах. Это, так сказать, операция была высшим, так сказать, уже проявлением оперативного искусства и стратегии, которые были накоплены в годы войны с гитлеровской Германией. И тут надо отдать должное и командованию нашему, Василевскому маршалу, который провел блестяще эту операцию. Японцы просто-напросто не успели что-либо сделать. То есть это молниеносно. Это был настоящий наш советский блицкриг.
Еще один вопрос. Здесь несколько, собственно говоря, подобных вопросов уже пришли. Я не буду называть всех авторов, я извиняюсь перед ними, но нам главное суть понять. Видимо, на основании одинаковой, что ли, терминологии, вот возникает такой вопрос у многих наших людей. Это, смотрите, нарушение пакта о нейтралитете со стороны Германии по отношению к Советскому Союзу.
Со стороны Германии пакт о ненападении.
О ненападении.
Это разные вещи.
Да, и пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. Можно ли приравнять эти оба нарушения, скажем так, несоблюдения тех договоренностей, которые были подписаны?
Формально можно. Что и делают японцы? Они обвиняют нас в том, что мы совершили 9-го акт агрессии. Об этом даже вот сейчас 65-летие. Одна правая японская газета «Открыто» в передовице, значит, пишет. Вот. Но тут надо иметь в виду следующее. Во-первых, этот пакт был заключен до начала войны, по сути дела. За годы войны Америка и Великобритания стали нашими союзниками. Япония вела с ними войну. А потом, я вам должен сказать, что Япония была не такая белая овечка в течение всех этих лет Великой Отечественной войны. Один только факт. По согласованию с Гитлером, они в течение всей войны сковывали наши войска, о которых я вам говорил, до 28%. Советских вооруженных сил, включая танки, самолеты, артиллерию, вынужденно находились на Дальнем Востоке. А вы представьте, если бы в 1941 году они все были использованы в войне с Гитлером.
Какие-то сибирские дивизии переправляли на Запад. Да?
Но не все, частично. А если бы все...
То есть вынуждены были все-таки держать там.
Я называю это косвенное участие Японии в войне. Оно было хоть и косвенное, но весьма эффективное. И Гитлер, и Риббентроп постоянно благодарили Японию за то, что она сковывает советские войска.
Да, Сергей нам пишет, СССР на Японию не нападал, наши войска вошли в Китай.
Тоже правильно. На Японию... Да, кстати, вот я когда работал в Японии, в этот день вокруг посольства на всех телеграфных столбах были листовки правых, где советский солдат в огромной каске со звездой.
В этот день вы имеете в виду сентябрь, да?
2-3
сентября. А, август,
вступление советского войны. Да. С огромной, значит, со страшным оскалом, с автоматом топчет японскую территорию, японские острова. А я вам должен сказать, что советский и русский солдат никогда не вступал с оружием на территорию собственной Японии. Ни один самолет никогда не бомбил Японию.
Сразу вопрос, почему?
Потому что...
Не было необходимости военной?
Ну, нет, военной необходимости... Была согласованная позиция. Программа участия Советского Союза в войне.
Согласованная позиция с союзниками.
Да, с союзниками.
А с Китаем?
Ну, с Китаем, естественно, тоже они были поставлены об этом в известность.
С силами.
Но не настолько, так сказать, подробно, потому что есть документы, даже в Ялте Сталин, так сказать, намекнул Рузвельту во время их беседы с глазу на глаз, что китайцам надо в последний момент сообщить, потому что могла быть утечка, понимаете? Но, во всяком случае, это очень важное замечание, что Советский Союз в Японии не воевал, японцев не на их территории не убивал, а он именно освобождал, хотя это японцам не нравится это слово «освобождал», освобождал Китай, северо-восточные наши провинции Китая и Корею от японских захватчиков. И это исторический факт, против которого никто возражать не может.
Вот такой вопрос от Беркут-97 из Ростова. Какова, на ваш взгляд, могла быть численность потерь Красной Армии в случае ее высадки на территорию Японии, если бы американцы не бросили две атомные бомбы на города Японии? Ну, трудно предполагать.
Предположить можно. Но, понимаете, если бы не было бомбардировки, если бы не было разгрома Квантунской армии, стратегическая ситуация была бы принципиально иной. И, естественно, я вам могу сказать, что если бы мы не разгромили Квантунскую армию, американцы не бросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, японцы собирались воевать до последнего японца.
Вот еще один вопрос. Правда, это уже касается больше взаимоотношений Японии и Америки. Александр Ранцев, предприниматель из Великого Новгорода. Интересно услышать ваше мнение. Был ли у Японии реальный шанс заключить сепаратный мир с США? И если да, то когда? Возможно, май 42-го года, возможно, до Кораллового моря и перед Мидуэем, или сразу после? Ямамото был прав. Японии хватило на полгода. Если бы успехи Кида Бутаи не скружили голову японцам, был ли у них шанс усадить США после первых успехов за стол переговоров?
Понимаете, тут нельзя все сводить к отношениям США и Японии. Главное – это Китай. Ведь нота Хелла, которая была использована японцами для нападения, в данном случае нападения на Соединенные Штаты, она предусматривала вывод японских войск из Китая. Поэтому какого-то там вот попыток Японии наладить контакты в плане перемирия с Соединенными Штатами до 1945 года не отмечалось. А вот в 1945 году они делали все для того, чтобы убедить Сталина выступить посредником на переговорах между Японией и Соединенными Штатами для капитуляции, нет, не для капитуляции, это я ошибся, для прекращения войны на приемлемых для Японии условиях. Но Сталин на это тоже не пошел, он предупредил американцев о том, что есть такие, значит, попытки со стороны Японии. Но американцы, расколов, так сказать, вот коды японские, они это знали и из переписки японского правительства с посольствами других стран.
Вот такой вопрос. Довольно такой жесткий и строгий. Имел ли Советский Союз моральное право эксплуатировать японских военнопленных в Сибири?
Это очень существенный вопрос. Что значит моральное право эксплуатировать?
Понимаете, победитель всегда прав.
Японцы, они вообще не признают вот военнопленных военнопленными. Они называют их интернированными. Почему? Потому что они заявляют так.
Это просто иностранное слово, нет?
Нет, это не иностранное слово. Они считают, что Япония, что эти японцы не капитулировали, а выполнили приказ императора. Понимаете? Второй вопрос. Мало кто знает, а ученые японские должны знать, что идея использования военнопленных для восстановления советской экономики была рождена не в Кремле, не в Москве. Это входило в перечень условий, уступок Японии на переговорах с Москвой с тем, чтобы не допустить вступления в войну Советского Союза. Предлагалось и отдать Южный Сахалин, и вернуть Курилы, и плюс допускалось использование военнослужащих, в том числе Квантунской армии, в качестве рабочей силы.
И прямо как, вот, то есть это как качестве, компенсация,
репарация. Репарации, понимаете?
Поэтому вешать, то есть рабочая сила в качестве репарации.
Вешать и по этому вопросу всех собак на Сталина не надо. Это, естественно, Сталин по линии разведки знал, что у японцев есть и такие планы. И этим воспользовался.
Вот Алексей пишет. Мой отец помнит, как наше правительство поздравляло американцев с успешными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В том числе об этом с триумфом сообщалось по советскому радио.
Насчет триумфа я не знаю.
Это оценка такая.
Что касается поздравления с испепелением Хиросимы и Нагасаки, я тоже таких документов не видел.
Не было официального поздравления?
Не видел.
В августе 45-го года?
Думаю, что нет.
Думаете?
Думаю, что нет.
Ну, посмотрим. Надо перепроверить.
То есть, если речь идет... Поздравляем с успешным использованием атомной бомбы. Это...
Ну, с успешной это... бомбардировкой, скажем.
Нет, 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 этого я никогда не слышал, и от японцев не слышал, и от американцев, ну, а от наших тем более.
Угу. Так, ну, здесь вот вопросы, естественно, возникли про Рихарда Зорге, но я сразу хочу предупредить нашу аудиторию, что сейчас мы, наверное, сегодня не будем трогать этот вопрос. Мы или с Анатолием Кошкиным, может быть, еще с кем-то из специалистов проведем отдельную программу, посвященную такая тоже легендарной личности.
Это большой вопрос.
Это большой вопрос об одной только личности. Так, что нам, что еще, что еще, что еще, что еще, что еще? Повлияло ли, в какой степени повлияло, здесь такой хороший вопрос, Каменев 2010, офицер запаса из Новосибирска, в какой степени повлияло, ну, если хотите, история или воспоминания, или память о Халкинголе?
Очень серьезный вопрос, да? Да. Потому что, в общем-то, после Халкингола... Японцы поняли, что в одиночку с Советским Союзом они воевать не могут. Поэтому они ждали до последнего. В общем-то, план-то был ударить Советскому Союзу в тыл с востока после падения Москвы. И именно вот воспоминания о Халкинголе удерживали до последнего японских генералов от того, чтобы напасть на Советский Союз.
А вот довольно интересный вопрос тоже Алексей из Москвы, не знаю, тот же Алексей или другой. Международно-правовое положение Японии после окончания Второй мировой войны, можно ли его приравнять или равноценно ли оно с международно-правовым положением, в котором оказалась Германия?
Вы понимаете, тут это очень сложный тоже вопрос, именно это займет время. Очень кратко. Есть люди, которые считают, что Япония после капитуляции – это совершенно другое государство. Но я не совсем с этим согласен, потому что был сохранен император на территории Японии, хотя и под руководством оккупационного командования, делами, так сказать, управления страны занималось японское правительство. Поэтому тут надо очень много тонкостей учитывать. А потом я должен вам сказать, что японцы, например, не считают, что капитуляция была безоговорочной. Хотя мы это называем безоговорочной. И, собственно, акт они подписывали на Миссури линкоре о безоговорочной капитуляции, во всех документах. Но они считают, что, коль скоро император, а он был верховным
главнокомандующим,
генералист,
ну, как глава государства.
Коль скоро он был сохранен, то это нельзя считать безоговорочной капитуляцией. Такова вот логика. Может быть, за этим...
То есть там много всяких...
Нюансов масса, масса. Много. И почему так поступил МакАртур?
И все-таки, хотя это тоже отдельная тема, но все-таки был отдельный, ну, в кавычках, конечно, Нюрнбергский процесс, то есть токийский процесс над военными преступниками.
Тем не менее, император не был привлечен к ответственности.
Хотя,
этого требовали Китай, Советский Союз и многие страны Азии.
Ну, там Гитлер просто, поскольку он покончил с самоубийством, не попал под трибунал. Но так бы он, конечно, попал бы, безусловно.
Ну, вот такова, значит, была политика Америки. Он им нужен был для того, чтобы облегчить оккупационный режим император. Потому что они понимали, что если они казнят императора, то... Никогда японцы этого не простят, и Япония едва ли стала бы близким союзником Соединенных Штатов, как это есть сейчас.
Ну, хорошо. Спасибо, Анатолий Аркадьевич. Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, востоковед. Мы беседовали о советско-японских отношениях в годы войны, и не только о них. А сейчас, как всегда, у нас Тихон Дзетко со своим портретом, а я прощаюсь с вами на неделю.
Спасибо вам. До свидания.
Это один из редких случаев. Генерал Советской Армии, погибший на фронте. В феврале 45-го дважды герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда в тогдашней Восточной Пруссии, а ныне Польше. На тот момент он уже успел стать самым молодым в истории Красной Армии генералом. Это звание он получил в 38. Маршал Василевский, который после гибели Черняховского был назначен на должность командующего 3-м Белорусским фронтом, писал о нем как об исключительно талантливом и энергичном командующем. Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания. Вот что пишет о Черняховском Василевский. Или вот, например, воспоминания Рокоссовского. Молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. В силу особенностей времени, да и, возможно, в силу ранней гибели, ни с чем, кроме армии, жизнь генерала Черняховского связана не была. В 24-м, в 18 лет, он доброволец в Красной армии, затем курсант Одесского училища и Киевской артиллерийской школы и так далее. В Великую Отечественную войну он вступил командующим 28-й танковой дивизией. Иван Черняховский из породы середняков, которые звезд с неба не хватают, но именно они вносят едва ли не самый существенный вклад в исход войны. Во многом с его именем связаны освобождение Воронежа и десятки различных операций. С весны 44-го уже во главе 3-го Белорусского фронта, одного из ведущих фронтов. Иван Черняховский, пожалуй, нетипичный генерал для советской армии, со вполне типичной судьбой, но весьма нетипичной гибелью, не в застенках и не на лаврах, сильно после войны. И вполне, что тоже нетипично, однозначными воспоминаниями о нем, все больше со знаком плюс и комплиментами характеру и заслугам. И напоследок еще одно воспоминание шофера Черняховского, прошедшего с ним всю войну. Вот что пишет о Черняховском. Все о воинских талантах, а ведь кроме всего прочего, была душа, был человек. Если бы вы слышали, как он пел солистом Большого театра Дормидонтом Михайловым. Артисты, которых среди нас было не меньше 20 человек, превратились в гостей и слушали.
Программа «Цена победы».